Мы продолжаем дальше рассматривать историю монашеской традиции. Напомню, в прошлый раз мы говорили о появлении монашества в Малой Азии, точнее в Каппадокии, связанной с именем Василия Великого, который сыграл в истории монашества исключительно важную роль, хотя про него не написано в древнем Патерике, и его тексты практически неизвестны, именно аскетические тексты практически неизвестны обычному любителю изучать аскетическую письменность. Тем не менее, именно монастыри, основанные Василием Великим, и особенно как бытность его архиепископом Кесарии Каппадокийской, когда он дал определенный устав монашеский, основанным им монастырям. Вот этот монашеский устав сыграл исключительно важную роль, может быть, ключевую роль вот, в становлении той именно монашеской традиции, которой, формы которой мы сейчас можем видеть в реальности существующими. Именно он вот, окончательно сформулировал, так скажем, кристаллизировал основные принципы монашеского общежития, потому что он именно дает уставы общежительным монастырям, те монастыри, которые не живут общежительной жизнью, которые руководствуются, где каждый поступающий, приходящий в некую общность монах руководствуется собственными представлениями о правильном, благочестном, где он сам себе устав, там, конечно, никто им уставы не пишет, а вот для общежительных монастырей ключевые принципы были именно Василием Великим сформулированы. Это и отказ от собственности, вообще всякой собственности, где в монастыре все становится общим, и у тебя есть только то, что тебе выдал монастырь, то, что выдал келарь, а твоей собственности никакой нету. Это как-то продуман чин посвящения, то есть человек, вступая в монашеское общежитие, должен какие-то обеты произнести, он должен какую-то клятву дать. И в этом чинопоследовании, в этом чине пострига, как его назовут дальше, хотя вообще сам постриг очень характерный, так же, как и в таинстве крещения, постриг означает именно отсечение своей воли, совершенное послушание Христу. И вот именно монастырь как школа послушания и послушание как одно из важнейших волевых усилий монашествующего, это тоже было окончательно сформулировано святителем Василием Великим. Также одним из основных принципов, тоже мы говорили в прошлый раз, общежительного монастыря был некий принцип, запрещающий отлучаться кому-то из братьев от этого монастыря и запрет принимать пришлых. То есть человек может прийти в эту общину монашескую, если он желает посвятить себя этому деланию, этому служению, но он не может отсюда уже выйти. То есть он связывает себя узами взаимной ответственности с этими братьями. Это есть некое родство, некое единение. Это действительно он, Василий Великий, когда рассматривал монашеское общежитие, он думал не столько о монашестве, как, скажем, неких условиях для аскетической деятельности. Не это было его идеалом. Он видел первую Иерусалимскую общину так, как о ней написано в книге «Деяния святых апостолов», как мы уже читали этот отрывок, в котором это именно общество не просто, скажем, единомысленников, общество людей, любящих труд, подвиг и молитву. Это, собственно, церковь, это община людей, которые имеют одно сердце, которые имеют одну волю, которые так любят друг друга, что эта любовь сияет как светильник и всех привлекает к этому свету, чтобы зажечься, просветиться, согреться у этого источника божественной любви, явленной в жизни конкретной маленькой общины. И монашество таким образом, по мысли святителя Василия Великого, является не частным аскетическим деланием, а церковным деланием, и монашество для него есть возможность осуществления подлинной христианской жизни, подлинной христианской общины. Если мы вспомним, что для него важной задачей монашеской общины была забота о больных, о немощных, о недужных, о тех, кто нуждается в помощи, это вменялось в особый долг и в особую обязанность монашествующему, то мы увидим действительно, что он руководствуется идеалом первой Иерусалимской общины. И по этой мысли для него прийти в монашескую общину, соединиться с ней, стать частью этой общины, а потом разорвать связи и выйти из нее просто немыслимо, как невозможно выйти от церкви. Человек стал частью этих людей, он сроднился с ними, он единое со всеми этими людьми, и вырвать его в какое-то иное место, уйти, это значит, человек может только в одном случае, если он духовно мертв. В нем иссяк источник благодатных энергий, иссякла благодать Святаго Духа, он отмирает, как мертвенный член, отмирая от этой общины, он отмирает и от церкви, и принять его в новую общину немыслимо, как невозможно приживить омертвелый член. Вот такая мысль была у него и Василий Великий. Вот он как пишет в своих правилах по этому поводу, что не лишним является услышать и понять каждому человеку в отношении своей собственной приходской общины. Потому что на самом деле монашеская община – это некий образец, некий идеал, по которому, в принципе, к которому должны стремиться обычные приходские общины, всякая община, потому что всякая община – это есть местная церковь, это есть некое вот тело Христово в этом конкретном населенном пункте, конкретно возле этой евхаристической чаши. И поэтому принципы, которые пишет Василий Великий для монашеской общины, они актуальны, действенны, жизненны для любой христианской общины. Если же кто скажет, что некоторые из братьев худы, то есть плохие, без осторожности нарушают добрые, не заботятся о благопристойности, не брегут о строгости, приличной подвижникам, и поэтому надо с таковыми разлучиться, то он придумал недостаточное оправдание своего удаления, потому что ни Петр, ни Андрей, ни Иоанн не отторглись от прочего лика апостолов за лукавство Иуды, и никто из других апостолов не обратил этого в предлог к отступничеству, и злой нрав Иуды не препятствовал им повиноваться Христу. Напротив, пребывая покорным наставлением Господа, они ревновали о благочестии и добродетели, не совращаясь вслед лукавству Иуды. И вот на ту же тему он в другом своем правиле пишет. «Надобно ясно увериться в том, что однажды вступивший в союз и единение духовного братства – не вправе уже разлучаться с теми, с которыми соединен. Ибо если вступивши между собой в связи по этой вещественной жизни часто не могут расходиться вопреки сделанным условиям, или поступающий так подпадает определенным зато наказанием, то тем более принявший на себя условия духовного сожительства, имеющий неразрывную вечную связь, не вправе отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в соединение. Так и подвижник, принятый в братство и удерживая в нем счленением духа, которое крепче естественных уз, не имеет власти отделяться от тех, с которыми стал соединен. Или поступая так, он мертв душой и лишен благодати Святаго Духа. Вот такая мысль апостольская, она очень вдохновенна, и всякий ищущий не своей воли и не угождение своей плоти, а именно исполнение воли Божией, заповеди Божией, должен понять, что каждый человек, вступающий в церковь, входит в церковь не абстрактно, не как-то вот, скажем, в какие-то особые им определенные рамки. Каждый вступает в церковь в рамках конкретной евхаристической общины, то есть в обществе людей, уже до него причащающихся тело и крови Иисуса Христа в конкретном храме, на конкретной территории, под руководством одного или двух священников, в какой-то вот епархии, которая возглавляется епископом. И этот человек, вступив в церковь, в этой общине, он уже связан с нею очень глубокими духовными узами, как пишет здесь Василий Великий, сочленением Святаго Духа. И каждый из здесь, в этой общине находящихся людей, он не просто социально брат и сестра, он гораздо более глубокий брат и сестра, чем родные братья и сестры, потому что они причащаются одного тела и крови, в них одна и та же кровь течет, в них один и тот же дух живет. И вся задача наша в том, чтобы изменить свое сердце таким образом, чтобы почувствовать это сочленение, почувствовать эту благодать Святаго Духа, которая раскрывает мне сердце каждого человека. Но чтобы почувствовать эту благодать Святаго Духа, я должен именно смирить себя перед каждым человеком, открыть самому свое сердце навстречу каждому человеку. И в этом главное аскетическое делание, как для человека, который спасается мирской жизнью, но в рамках конкретной евхаристической общины, так и для монашествующего человека, который спасается в рамках монашеской общины. Но задача и у тех, и у других людей одинакова. Это изменить свое сердце так, чтобы в рамках этой общины раскрыть его и вместить каждого человека, вместе со мной разделяющего мою веру, мое совместное существование, совместную жизнь в этом месте, в этот временной промежуток времени, разделяющий вместе со мной причастие от одной чаши с одним телом Христовым, с одной кровью Христовым. И вот такое понимание, оно помогает нам принять все, что мы будем дальше читать, вот в текстах, посвященных как бы монашескому житию, принять то, что важно нам, потому что принцип жизни, принцип аскетического делания, принцип борьбы со страстями, он одинаков, что для мирских, что для монашествующих людей, потому что главное — это изменить свое сердце, чтобы стать действительно христианином и стать действительно членом тела и крови Иисуса Христа, членом церкви. Поскольку в сборниках добротолюбия есть тексты и сирийских авторов, то необходимо сказать несколько слов и о монашестве в Сирии. Сирия того времени — область для нас сейчас, современных простых людей, область очень непонятная, очень необычная. И хотя авторы, монахи, святые отцы, живущие в Сирии, оставили тексты, которые нам очень любимы, которые нами очень любимы, которые мы любим читать и считаем их некими жемчужинами святоотеческой письменности. В первую очередь, конечно, это сочинение Ефрема Сирина и Исаака Сирина. Тем не менее, о самой монашеской жизни мы знаем очень мало, сирийская, простые люди, потому что у нас нет большого количества патриков, которые бы рассказывали нам об особенностях жизни монашествующих в сирийской пустыне. Тем не менее, большинство ученых считает, что сирийское монашество появилось одновременно, как-то параллельно с египетским монашеством. То есть, если монашество в Малой Азии и в других странах, и в Европе появилось естественным образом по преемственности египетской традиции, то про сирийскую утверждать этого нельзя. И хотя ученые до сих пор не знают, почему, как возникло монашество в Сирии, нет четкого, вот так скажем, первоисточника, который бы зафиксировал, что вот этот вот первый монах, который появился в сирийских странах, в сирийских пустынях, потому что достаточно большой регион, не только географически большой, это и политически сложный регион, потому что Сирия, например, под Сирией понималась раньше территория, как, скажем, византийская Сирия со столицей в Антиохии, так и сирийскими пустынниками и сирийскими подвижниками считались те люди, которые подвязались на территории Персии, также пустынножительствуя, но это совсем другое государство, и условия там жизни, конечно, были совершенно другие, и культура, и традиция письменная несколько отличалась. Это очень большой и сложный пустынный регион, в котором действительно много было монашествующих, но как они жили, нам менее известно, чем про подвижников египетской пустыни. И, по крайней мере, совершенно точно на сегодняшний момент известно одно, что самый древний в мире монастырь, до сих пор пока известный, является сирийский монастырь Мор-Габриэль, то есть монастырь Архангела Гавриила, который находится именно в Месопотамии. Дата основания этого монастыря, насколько можно сейчас проследить по документам, 397 год. Самыми крупными монашескими центрами был город Харан, город Низибия и город Эдесса. Собственно, самый известный сирийский пустынник, нам самый известный, и Ефрем Сирин почти всю свою жизнь подвязался именно в Низибии, и только вследствие политических причин, то есть там военных действий и захвата этого города, он должен был отойти к Персии, он ушел из Низибии вместе со своей церковью, то есть как часть этой церкви, переселился в город Эдесса и последние свои годы провел в окрестностях Эдессы. То есть это очень сложный мир, но вот в принципе, ну скажем так, что вот известнейший святой отец Иоанн Златоуст, он ведь в сущности относится как человек, живущий недалеко от Антиохии, как будущий диакон Антиохийской церкви, он ведь живет вблизи сирийскими подвижниками, и именно опыт сирийских подвижников вдохновил его в юности попробовать монашеского искусства. Это кончилось, как мы знаем, для него очень плачевно, он подорвал свое здоровье, но в целом сам факт, что он загорелся в юношестве монашеской, желанием монашеской жизни, говорит о том, что сама по себе монашеская жизнь, ее статус церковный, ее авторитет духовный был велик в Сирии и в прилегающих областях. То есть это действительно был светильник, и светил он всем. Обычно сирийское монашество возводит к некоему персидскому мудрецу, так он был известен долгие годы, практически до 9-10 века, имя его было неизвестно, только в более поздние времена ему открыто было имя, его стали называть старец Афраат. Но во времена, скажем, Ефрема Сирина и Исаака Сирина о нем говорили просто как о известном персидском мудреце, хотя это христианский подвижник и аскет, оставивший некоторые поучения, которые стали основанием для созидания сирийской монашеской традиции. Он примерно современник Антония Великого. Конечно, самым известным автором сирийской традиции, тексты которого включены в «Добротолюбие», является Ефрем Сирин. История жизни его удивительна, и писание его удивительно. Это своего рода такой сирийский Златоуст. Большое количество сочинений и очень любимых, не только сейчас, любимых во все времена церковью, греческой любимой и русской. В русской церкви очень любили читать выборки и сочинения Ефрема Сирина, очень популярный аскетический писатель. Но о нем подробнее мы поговорим тогда, когда будем читать, знакомиться с его творением на страницах «Добротолюбие». И у сирийского монашества были свои особенности. Во-первых, это более строгое монашество, чем египетское монашество. По крайней мере, они более сурово относятся к, скажем так, положению брачных людей. И интересно, в сирийских пустынях, точнее, на территориях, прилегающих к сирийским пустынным местам, была известна очень распространенная традиция, которую бы в наше время назвали монастырь в миру, где вступающие в брак мужчина и женщина сразу при вступлении в брак договаривались сохранять свою девственность, и, являясь социально мужем и женой, они в плотском смысле таковыми не становились и вели домашнее хозяйство, в сущности, упражняясь в вот таком аскетическом делании. И для них, и вот это считалось, явление было очень распространенным, и к этому учили, к этому призывали мирских людей вот отцы сирийского пустыножительства. Также интересная традиция была у сирийских монахов. Они, для них вообще очень важным евангельским таким словом, которое показывает с их точки зрения ярче всего суть монашествующего делания, является странничество. Это не значит, что они странствовали и бродяжничали. Нет, для них странничество – это когда человек постоянно пребывает в пути к своему отечеству. Он не имеет здесь места, где бы мог успокоиться. Он постоянно в странстве, здесь ни к чему сердце не прилепляется. И вот этот образ для них был очень глубокий, очень емкий, и они постоянно об этом странствовании, об этом отчуждении от мира, о странствовании в землю обетованную, они говорят и пишут. Но неожиданно этот образ странствования, странничества привел к тому, что в сирийских монастырях было принято, что изредка, иногда, не так, как это, допустим, будут делать через несколько веков ирландские монахи. А вот иногда, изредка, они выходили из монастырей для того, чтобы пройти с миссионерской проповедью по каким-то вот языческим местам, по городам, в которых процветает язычество или увядает христианство. Целенаправленно шли в определенные области, свидетельствовали там о Христе, проповедовали, оставляли людей, которые были, вот, загорались христианской вере, оставляли подвижников, давали определенные правила и уставы и возвращались к себе в монастырь. И вот оказывается, что очень многие области впервые услышали о христианстве именно с помощью таких странствующих, миссионерствующих сирийских монахов. Но самый, может быть, интересный и очень хорошо с художественной точки зрения описанный опыт как раз встречается в сочинениях Ефрема Сирина, где он описывает опыт своего друга, которого он непосредственно знал, с которым жил близко, некого подвижника Авраамия, который как раз вот, был пустынником, но по требованию епископа пришел в город, который был целиком языческим. После некоторого времени служения он оставил в этом городе христианскую общину. И как это описано у Ефрема Сирина, понимаешь, что, собственно, такие монахи и должны быть миссионерами. Отдельно можно сказать и о том, что к сирийскому монашеству напрямую примыкает палестинское монашество. И оно восходит, в отличие от сирийского монашества, оно существовало долго, существует и до сего дня. С сирийским монашеством, как известно, произошла катастрофа. Они в силу ряда разных обстоятельств, объективных, субъективных, не смогли оценить ни Третий Вселенский Собор, ни тем более Четвертый Вселенский Собор. И постепенно эта церковь отпала от полноты православия, а вот палестинская сохранилась и сохраняется до сего дня. Восходит оно к некоему Харитону-исповеднику, который претерпел мучения за Христа, но остался жив, и он стал первым человеком, населившим непосредственно иудейскую пустыню. И потом вокруг основал три лавры, вокруг него собиралось множество подвижников. Вообще палестинское монашество тоже богато известными именами. В первую очередь это Варсонофий Великий и Авва Дорофей, которые жили вот в Палестине. В сущности, у палестинского монашества своя особенная специфика. Во-первых, это очень интернациональные монастыри, потому что там, как правило, нет местного населения. Иудеи не живут в этих местах. Все люди, которые жили в Палестине в ту эпоху, это люди, пришедшие туда. И поэтому монастыри складывались из людей разных национальностей, из разных народов пришедших. Среди них были очень удивительные подвижники, которые потом прославились в других местах, такие как святитель Николай, или Иоанн Дамаскин, или Иероним Стридонский, которые там подвязались. А второй особенностью этих монастырей было то, что, разумеется, они связаны с паломничеством. Понятно, что в Иерусалим приходило всегда много паломников, и все они посещали и монастыри, которые располагались в Иудейской пустыне, потому что все эти монастыри так или иначе связаны с жизнью, с реальной земной жизнью Иисуса Христа. Он ходил по этой пустыне, он жил, дышал этим воздухом, и вот этим присутствием, памятью о нем наполнено все пространство и жизнь православных палестинских монастырей. И именно так получилось, что именно они и создали основание для возникновения многих памятных служб, памятных дат, памятных событий, посвященных вот воспоминанию жизни, земной жизни Иисуса Христа, и очень сильно повлияли на формирование православного богослужения.